Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах в канун великого двунадесятого праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В начале этого часа мы с вами услышим архивную беседу преснопоминаемого Николая Николаевича Лисового, философа, доктора исторических наук, публициста, можно сказать, одного из последних энциклопедистов современности, замечательного поэта, с инокиней Ольгой Гобзевой. Тема их разговора – крест и путь к вере. Мы услышим эту беседу сразу после анонса программы. А в заключительный третий часа в эфир выйдет очередная, 12-я уже программа «Из сокровищницы церковной». Ее автор и ведущий Александр Владимирович Желобанов продолжает читать пролог. Сегодня прозвучат повести о лицемерном Чернце и о Марке Манасе. Мы с вами встречаемся в канун великого праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Древний обряд его воздвижения совершается уже более 1500 лет. Крест и путь к вере – тема беседы из архивов нашей радиостанции преснопоминаемого Николая Николаевича Лисового, историка, философа, публициста, писателя и поэта, и инокини Ольги Гобзевой.
Сегодня я хотела спросить у Николая Николаевича, насколько этот великий символ, ну, как бы, так сказать, приводит, ну, созерцание его, вера в него, что именно так, приводит человека к вере. Потому что, собственно, у меня вот, меня спрашивают, как вы пришли там к вере, к Богу. У меня как бы не было такого внутреннего чувства, что я куда-то шла. Я родилась, и уже вот и мои родители были, слава Богу, верующими людьми, с ощущением внутренним, что так всегда было. Потому что видела всякий раз на коленях молящегося отца, и никогда не возникало никакого другого. Насколько почитание креста, несение собственного креста подвигает, насколько оно, ну вот как бы сопряжено именно с путем к вере. Может быть, совсем разные пути бывают, даже наверняка. Николай Николаевич.
Да, матушка, это вопрос очень сложный относительно пути к Богу. Крест – это, конечно, один из величайших символов, и в том числе и пути к Богу. Но скорее именно как символ, того жертвенного служения, которое скорее все-таки является путем. Вот путем становится все-таки жертва. Ощущение жертвы, готовность к жертве. Поэтому действительно часто бывает так, что человек действительно идет, как мы говорим, а потом вдруг что-то с ним происходит, и он обретает, и, как мы говорим, обретает веру, обретает путь к Богу. На самом деле, скорее всего, это было с ним и раньше. Он сам часто этого не сознает. Вот вы говорите правильно, Я-то, собственно, тоже был крещен еще в детстве, и поэтому, так сказать, вот такого пути. Но тем не менее, я помню очень отчетливо, что все-таки, конечно, в какой-то момент происходит какой-то поворот. Поворот внимания, поворот мышления, поворот интереса. Потому что, да, конечно, постоять утром перед иконой, как и знаменитый архимандрит Антонин Капустин сам критично говорил, и помахать рукой перед иконой – это одно. И это можно действительно сделать с детства. Вот с детства меня тоже мама и бабушка научили, и я вот каждое утро молился, и на ночь молился, и подушку себе крестил там и так далее. Но это одно. А все-таки, когда после того, как ты уже, так сказать, и школу кончил, и даже почти институт кончил, и вдруг что-то происходит, что тебя именно уносит в эту сторону, буквально вот, как будто помимо твоей воли. Вот как меня, например, там, скажем, в 22 года вдруг пригласили к владыке Питериму в редакцию журнала «Московской патриархии». Был я готов к этому? Ну, наверное, каким-то образом я был готов. Я был, так сказать, уже и крещенный, и даже воцерковленный, как теперь модно говорить. Молитвы знал, и книги церковные знал. Но вот по-настоящему осознание, что есть, оказывается, возможность еще и впрямую поработать Господу, как в старину говорили, вот поработать Господу. Вот. Это у меня никак как-то не приходило в голову. И действительно, многим не приходило в голову. Собственно говоря, в 68-69 году у нас как-то, скорее всего, и никому из нас, из светских людей, не приходило в голову, что можно вдруг. Можно не просто, скажем, заниматься журналистикой, а можно еще и писать в журнале «Московской патриархии» на религиозные темы, на историко-церковные темы. Что можно не только, там, скажем, заниматься историей архитектуры, но заниматься именно с богословской точки зрения историей русского церковного зодчества. Мы не все помнили, даже вполне, так сказать, посещавшие и консерваторию, и концерты музыкальные. Вот. Но не все мы помнили, или, а может быть, и не все знали, что существует литургия Чайковского, что существует литургия Евсеночная Рахманинова. Да даже это пришло к нам позже намного. А представьте себе, насколько для многих людей, вот скажем так, из интеллигентов, даже еще уже, скажем, поскольку, так сказать, все мы ограничены своим автобиографическим опытом. Вот даже вот из нашей московской интеллигенции, для скольких становился путем к Богу, поворотом к Богу, именно вот это вот. Просто ходим в консерваторию и музыку слушаем, а вдруг мы узнаем, что это литургия Чайковского там раз в год совершается, или всеношная Рахманинова. Для очень многих это значило. Точно так же, для скольких людей был важен Васнецов с точки зрения религиозной живописи. Не только там какая-нибудь там волшебные образы или там богатыри,
да,
три богатыря, а именно даже, вот, например, религиозные темы, религиозные сюжеты. Или не меньшей степени, может быть, даже в большей степени, Нестеров, нестеровские образы. Иногда даже на первых порах и не соображаешь, не вспоминаешь, что действительно, что это, собственно говоря, религиозная живопись. Скажем, там, видение отрока Варфоломея или еще что-то. Это очень много значило. Так же, как вообще люди, которые, например, глубоко погружались, да и сейчас, которые глубоко погружаются и в музыку, и в живопись, и в поэзию, начиная с переложения псалмов Тредьяковского или Ломоносова в XVIII веке и кончая, там, скажем, религиозной лирикой Пушкина и Лермонтова. Это очень много значит. Иногда, это даже, ну, скажу такую, как бы, может быть, кому-то покажется еретическую мысль, но, наверное, это для кого-то может больше означать, чем прямое соприкосновение, там, скажем, со священником или первый приход в церковь. Первый приход в церковь для многих не является поворотом. Я не говорю уже о том, что сколько раз мы говорили о том, что иногда, наоборот, такого вот неподготовленную интеллигентскую душу что-то даже отвратить, наоборот,
отталкивать.
И его оттолкнуть могут. Не только он отталкивается стихийно, но иногда и его грубовато-то, скажем так, отталкивают. Вот это бывает. А Васнецов или Рахманинов, или отцы пустынники и жены непорочные, они тебя не отталкивают. Они тебя вводят незаметно. Вот по существу, можно сказать, тебя они незаметно воцерковляют. Вот путь. И с этой точки зрения...
Пророк, например, Пушкина.
Конечно.
Это же мощнейшее переживание.
В том-то и дело. Ведь, собственно говоря... Эстетическое переживание, оно же, в общем, любое же эстетическое переживание, оно же сильнее всего. Почти нет ничего, ну, кроме, там, скажем, каких-то потрясающих в жизни событий, утраты какие-то. И почему, действительно, утраты, например, тоже многих приводят к Богу.
Да.
Вот впервые вспомнили, ага, стукнули по лбу себя, вспомнили, мама умерла, родители умерли. Отпевать надо. И вот мы первый раз вспоминаем про Бога. Потому что вот до этого мы не вспоминали. И, может быть, и родители не всегда вспоминали даже. До того, как их принесли в гробу, в храм. И до того, как крест водрузили на могиле. А вот теперь запомнишь. То есть эмоциональная сфера, она очень важна. Конечно, опять-таки, то же самое происходит с научным мышлением. Как когда-то кто-то еще из просветителей XVIII века сказал, что малое знание уводит от Бога, а большое, великое знание приводит обратно к Богу. Собственно говоря, через познание природы, через познание истории, через познание законов духовной жизни человека – человек тоже приходит к Богу, тоже может быть путь. Поэтому с этой точки зрения, конечно, сразу приходит в голову, а чего, собственно, искать, как бы, когда Господь в Евангелии сказал, «Аз есть путь и истина, и жизнь». И прежде всего путь. Причем ведь, ну, опять-таки, понятно, не просто путь, по которому идти, а именно, конечно, речь идет о пути к Богу. О пути, даже более того, о пути в православной терминологии нашей святоотечественной, путь обожения, которое начинается еще в этой жизни нашей. Вот ведь по существу Господь дает нам право чадами Божьими быть, если из первых стихов Евангелия от Иоанна. Вот это вот право и сила быть чадами Божьими, не просто, так сказать, тварью Божьей, а чадами. Или, как апостол Павел сказал, уже ты уже не раб, ты уже сын. Вот это вот разные вещи. Поэтому, конечно, тут прежде всего это и есть путь. Но, опять-таки, кто-нибудь скажет, и справедливо, ну, легко сказать. Это Христос сказал, аз есть путь. А нам как к этому прийти? Может быть, наоборот, при такой формулировке даже и труднее. Как это? Ну, как я? Вот и вступлю на тот путь, который и есть Христос. Ну, а с этой точки зрения нужно тогда просто смотреть внимательнее. И в том числе понимать жизнь человеческую как путь. Жизнь ведь тоже путь, вообще-то. И начиная с того момента, как Адам и Ева были изгнаны из рая, вся остальная история человечества есть путь к Богу. И когда мы говорим вслед за апостолом, опять-таки, что жена чадородием спасается, вот это ее путь. А что тут хитрого-то вообще-то? Дурацкое дело не хитрое. А между тем, подумай, вот в глубине души, а на самом-то деле это и есть путь спасения и путь к Богу. Просто вот служение и подвиг жены и матери. Даже не говорю о чем-либо дополнительном, о дополнительных подвигах каких-то, о испытаниях, которые нам посылает судьба и Бог. Даже помимо этого, даже если благополучная семья, насколько труда и подвига и силы требует от матери поднять детей и вести семью на протяжении многих лет. Это путь, вот один, вот вы говорите, как прийти, вот один путь к Богу.
Да, и очень жертвенный путь.
И очень жертвенный путь. И вообще, почему я и сказал, что всегда вот на этом пути всегда должна быть готовность и даже, так сказать, как бы предощущение и ощущение какой-то жертвенности, какой-то жертвы. Через любовь, через самопожертвование идет путь. А что касается, ну, если, так сказать, у женщины есть вот этот, скажем, способ пути, причем, ну, скажем так, не только, даже не только путь материнства, а есть же еще, скажем, там и путь девства, не только, опять-таки, монашеского, но и в миру тоже есть, и подвиг, и трагедия девства тоже есть, и тоже часто становится именно путем к Богу. Иногда исподволь, иногда сразу, там, Лиза Калитина, если из русской литературы, там, а иногда исподволь постепенно, но человек приходит. И даже более того, даже, так сказать, огрешная женщина, а блудница, которую Господь простил.
Да,
Мария. А Мария Египетская, да, которую мы великим постом постоянно вспоминаем. И Великий пост начинается мифимонами, чтением Андрея Критского и воспоминанием о Марии Египетской. Вот, вот тоже путь. Это тоже путь. Значит, кто скажет, что отсюда есть даже как бы такая немножко ёрническая как бы поговорка: «Не согрешишь, не покаешься». Но на самом-то деле и в этом тоже есть своя правда, как ни странно. Тоже есть. Потому, ну, что
да,
действительно...
Ужаснуться своим.
Ужаснуться и попытаться не то, что там, скажем, искупить своим подвигом свои грехи. Может быть, мы и не можем. Не так велики наши подвиги. Ну, подумаешь, там, ходим голыми по пустыне на солнышке. Да, тяжело, днем жарко, а ночью холодно. Но, в общем-то, это не Освенцим. Во всяком случае, то есть действительно, так сказать, в меру. Господь не требует от нас выше меры. Даже и в этом смысле, даже от великого грешника. Есть только готовность, есть только решимость вступить на путь. Вот мне не случайно же есть такое выражение, что Господь, а прежде всего, желает вступить на путь. Господь и намерение целует,
да,
и намерение целует. То есть вот решение есть, как в нашем московском метро на эскалаторе. Лестница-чудесница. Ты только вступи на нее, она сама тебя понесет. Помимо того, что, конечно, есть другое наше, так сказать, святоотеческое понимание или святоотеческая метафора – лестница.
Ну да, да.
Восхождение. Иоанн Лествичник. Но на самом деле, в известном смысле, она действительно лестница-чудесница. Что-то ты делаешь сам, а какие-то пропуски, какие-то ступени тебя возносят, тебя несет, тебе Господь помогает, Господь привлекает тебя. Вот что происходит. И с этой точки зрения, конечно, есть некоторые состояния и души, и состояния ума, и расположения человеческого. Есть такие, которые, ну, скажем так, не то что там предпочтительны, у кого как получается, вот, но которые, во всяком случае, скажем так, чуть-чуть в чем-то облегчают человека вот этот вот путь к Богу. Как ни странно, например, сколь многим людям помогало вступление на вот этот путь и восхождение, как им помогала трудность жизни, и даже не трудность жизни, а неизбежность смерти и преждевременная смерть. И когда тебя безвинно убивают, лишают жизни, и мы подходим с вами вот к теме мученичества. Вот мы сейчас живем как бы в эпоху, в эру нового мученичества и исповедничества. Мы еще очень хорошо помним 2000 год, когда наша церковь канонизировала целый сонм святых мучеников и исповедников российских, новых мучеников и новых исповедников. И так и раньше было. Ведь есть же даже в истории церкви, у святых отцов, есть даже понятие крещения кровью. То есть человек даже не только не ступил на путь к Богу, он даже крещенным не был. Он только крещен уже будет через муки, через слезы, баптизма слез, как святые отцы говорят. Вот. Или наконец, прямо уже сразу через мученичество, приобщение к мученичеству.
Ну, как, помните, Бонифатий?
Да.
Он же ведь совершенно не думал в какую-то последнюю минуту, даже, может быть, и не минуту, а меньше.
Конечно.
Решимости уже. Он был крещен кровью, стал святым.
Конечно, конечно. И с этой точки зрения, но опять-таки мы в Евангелии имеем образ очень, так сказать, резкий и запоминающийся. Благоразумный разбойник. Значит, что же получается? Можно всю жизнь грешить, можно всю жизнь убивать и грабить, разбойником быть. Вот. А в последний момент, за минуту до смерти на кресте, сказать: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». И только. Он еще молитвы никакой другой не знает. Он не только не крещен, а он вообще, так сказать, не катехизирован. Он только и сказал: «Помяни меня, Господи», и в рай, раньше других. То есть, на самом деле, в этом смысле, вот такое вот, ну, как бы сказать, неожиданное и, конечно, невольное мученичество. Бывало и вольное мученичество, когда люди, наоборот, приходили и заявляли, там, скажем, Диоклетиану или его гонителям, и да, говорили: «А я христианин».
Да.
Даже, допустим, он раньше не был.
Да-да-да.
А вот именно по примеру того, что вокруг происходит, и он приходил к судьям и мучителям и говорил: «Я исповедую христианство, я христианин». Это путь. Это путь. Это немножко облегченный путь. Тебе как бы помогают. Кто? Мучители. Мучители помогают. Поэтому с этой точки зрения, конечно, вот эта метафизика, так бы какая, трудно даже это объяснить, как вот происходит вот это вот влияние и значение мученичества для определения пути к Богу не только самого человека, не только самого подвижника, но и многих вокруг него. И если это так, то осмотрим дальше, смотрим дальше, как апостол Павел сказал: «Кого в каком звании застигло благовестие, в таком и оставайся». В таком и пребывай, то есть в таком и проходи христианский подвиг. Если ты солдат, если ты воин, ты должен оставаться солдатом-воином. Если, говорит, ты в рабском состоянии, ты не пытайся сразу себя освободиться, восстание устраивать и прочее. Ты оставайся в своем звании. Мы попытаемся. Церковь постарается умиротворить и умилостивить душу твоего хозяина, рабовладельца. Но ты не должен пытаться вырваться из своего состояния. И вот с этой точки зрения, обратите внимание, мы с вами уже об этом говорили неоднократно, А вот то, что говорит апостол Павел во многих посланиях, как он использует метафорический строй весь служения воинского. Броня веры, меч, слово Божие и так далее. То есть на самом деле действительно воинское служение очень высоко поднято и в учении апостола Павла, и в последующем церковном учении. Мы с вами говорили уже, что даже, там, скажем, тех же мучеников, да, вот мы почитаем великомученика Георгия именно за его мученическую смерть. Вы посмотрите, как он на иконе изображен.
Да, воин.
Воин во всеоружии, с мечом, с копьем. То есть, как бы по существу, мы, прикладываясь к его иконе, мы прикладываемся и к его мечу, и к его копью, и к его щиту. И мы видим, как он поражает дракона, чудо о змеи Георгия. Вот. И то же самое Дмитрий Солунский, тоже мученик, великомученик Дмитрий Солунский, и тоже воин, и тоже во всеоружии. А наши Борис и Глеб, да, они просто были убиты. По-настоящему вот просто политическое убийство, заказное. А как мы почитаем их? Мы их почитаем не просто как страстотерпцев. Мы их почитаем, опять-таки, если вспомнить иконы воинов, защитников Отечества.
Александр Невский.
То же самое Александр Невский. Но Александр Невский, он и не мученик, да, скажем так. Он святой благоверный, это другое. Да. Это именно канонизован как воин. К этому мы сейчас давайте с вами тоже переходим. И вот мы переходим к чему? Что путь воинского служения вообще церковью как бы канонизован. Когда мы говорим «священный долг», воинского служения, ратной защиты Отечества, это не пустые слова, что это священный долг. Это действительно освящено Церковью. И когда мы, например, вспоминаем, мы с вами как-то говорили, замечательная икона XVI века благословенного воинства Небесного Царя. Идет армия на походе. Вот скачут русские воины, а навстречу им летят ангелы с мученическими венцами, несут им мученические венцы. И они, между прочим, вот обратите внимание, тоже для аскетики человеческой очень важно. Вот ангелы ведь не спрашивают никакого воина. А ты вообще как жил-то в мире-то? Ты как вообще? Ты добрый христианин был? Или грешил? И выпивал? И с женщинами блудил? Как принято у молодых воинов. И еще что? Нет, не спрашивают. Всем выдают по мученическому венцу. Потому что вот гибель, пролитие крови за ближнего, за родину, за церковь православную, она покрывает все. Вот эта святость воинского подвига, она покрывает все. Вот это путь к Богу. Хотя воин иногда и не соображает, даже пока он в своих ротах и батальонах ходит и совершает свои воинские дела, они очень часто и не думают об этом. Ну, хорошо еще, если полковые священники иногда напомнят. А, например, в недавнее еще время у нас в армии никаких полковых священников не было. А сколько вот этих священных героических подвигов было совершено в Великую Отечественную войну, когда, в общем-то, и не было никаких ни полковых священников, и очень у многих не было и памяти, потому что память отшибла еще при учении в атеистической школе, и в атеистических училищах и прочее. А тем не менее, и Зоя Космодемьянская, и Александр Матросов – это вот тот самый случай, о котором мы говорим вот на иконе. Вот несут ангелы мученические венцы и ни о чем не спрашивают. Ни у каких либеральных толкователей, а вот как насчет социальных позиций там и так далее, а вот как насчет демократии, а вот как насчет прав человеческих – никто не спрашивает, ангелы об этом не спрашивают. Они видят подвиг воинский за свою родину, за своих ближних, за свой род, за свой народ и вознаграждают венцом мученическим. То есть, по существу, как бы целая вот эта целая категория служения Богу, оно вот как бы естественно возникает. Вот поговорить путь к Богу. Вот как встать на путь к Богу. Иди в армию и служи. И служи по-настоящему, всей душой, осознавая свой долг и будучи верным, сохрани верность своему долгу, своему призванию. А что такое вообще призвание? Какое призвание это бывает?
Вот, Господь призвал.
Вот, да. Вот, например, вот была девочка, и у нее было призвание стать киноактрисой. Ну, призвание, да, призвание. А кто ее призвал? А ведь ее тоже Господь призвал. И вот с этой точки зрения, когда мы говорим, вот скажем, конечно, на воинском ратном пути, конечно, проще сподобиться и мученичества, и тернового венца, и Царствия Небесного. А вот ты попробуй еще и на стезе киноактера или, как вот мы упоминали, художника. Да, вот мы упомянули, например, вот замечательного художника нашего Нестерова или Васнецова. Но ведь был рядом и Врубель, и который однажды сказал, что меня демон всю жизнь мучил.
Да, да.
За то, что я дерзнул писать Матерь Божию, не будучи достоин этого. Вот и все. То есть это тоже тяжелый путь. Это тяжелый и опасный путь. И это призвание Бога, конечно. Но ты должен быть, оказаться достойным этого призвания. И это очень сложно. И поэтому с этой точки зрения это тоже путь.
Ну вот, мы с вами помните, актрисы, он очень тернист, он очень.
А какой, не тернистый? А в 12 веке возникла французская, по-моему, она католическая легенда, жонглёр Богоматери. Вот молился человек, и Божья Матерь совершила чудо, помогла ему, а он не знал, как ее поблагодарить. Он ничего не умел, кроме того, что он был в цирке жонглёром. И вот монахи видят однажды, вы обратили внимание, что он куда-то уходит, как бы молиться. И они проследили за ним. А он приходит перед чудотворной иконой Божьей Матери и начинает жонглировать. Он ей служит, чем может. Он ей свои фокусы цирковые показывает. Вот что такое наш путь писательский, художнический, актерский, режиссерский. Это тоже путь. Это тоже путь к Богу. Конечно, очень сложный, потому что можно соскользнуть,
да.
Можно не на тот путь попасть.
Да, да.
Но это есть, тем не менее. Тем не менее, вот все это приводит к размышлению о том, что все-таки, наверное, есть. И какое-то, так сказать... Ну, я бы не сказал, что вот так вот буквально... Вы, может быть, вспомните, ну, скажем, в детстве или в юности, вот когда идет парад, например, там, по Красной площади, и даже не обязательно по Красной площади, я помню парады, там, скажем, в провинциальных военных городках, но тоже военный парад. Вот мой отец командир полка, и он во главе своего полка идет на парад. И какая-то сила как бы тебя подхватывает. Тебе хочется присоединиться к ним. Даже более того, скажу...
Обычно мальчишки,
конечно,
бегут
начинают маршировать, конечно. Да. Даже более того, скажу такую как бы, может быть, для кого-то спорная вещь. Вот так же иногда, когда просто и гражданская демонстрация идет. И она тоже тебя вовлекает. Когда ты вдруг видишь, ну, я однажды случайно просто попал в эту ситуацию. Я приехал откуда-то в Москву на Курский вокзал, и мне нужно перейти в Садовое кольцо. А невозможно, потому что все Садовое кольцо движется. Оно все движется, это вот идет демонстрация, которая. Через сколько-то там, через два, через три, через четыре часа дойдет до Красной площади. И она тебя вовлекает. И действительно, какое-то настроение возникает. И тоже хочется, как один поэт когда-то сказал, задрав штаны, бежать за комсомолом. Даже это есть. Вот с этой точки зрения, конечно, вот когда мы говорим «путь к Богу», вот есть какое-то движение к Богу, вот с твоей стороны, твоей церкви, твоей родины, твоего государства, вот это движение есть, оно тебя вовлекает, некая инерция возникает, некий такой вот электрический ветер тебя подхватывает, тебя вовлекает. И вот с этой точки зрения, конечно, вот миссия, когда мы говорим «миссия России», «миссия державы православной», вот так вот. И более того, мы вот говорили, путь к Богу через служение, через служение воинское, через служение мученическое. А однажды вдруг, 5 марта 1953 года, умер один человек, Сталин, и святейший патриарх Алексий, тогда был вот патриарх Алексий Симанский, еще первый Алексий, благословил во всех храмах, во всех монастырях молиться об упокоении души этого человека. И кто-то скажет, и, может быть, кто-то и тогда сказал или подумал, как, ваше святейшество, вы благословляете молиться о упокоении души, о Царствии Небесном для кого? Для тирана, для убийцы, для кровавого палача? А святитель Алексий на это мог бы ответить, да, вот как бы врученный мне Богом властью в церкви, я представляю вам вот такой вот суд Божий, как бы. И вот на одну чашу весов вы положите, да, концлагеря и слезы и кровь пострадавших и мучеников, и репрессированных, и расстрелянных, а на другую чашу весов мы положим войну 41-45 года, мы положим подвиг миллионов наших людей, мы положим сияющую память нашей великой победы 45 года, мы положим все то, что было подготовлено для того, чтобы через 15 лет после взятия Берлина было взятие космоса Юрием Гагарином. И это все благодаря тоже этому же человеку.
Как тот самый разбойник первый.
И мы вдруг увидим, как эта вот тяжелая чаша, вот она тяжелая, ценная, полноценная вот этим совершенным народным подвигом, и оставим Иосифа Виссарионовича пред Богом. Бог решит. А наше дело сегодня, 5 марта, наше дело молиться о том, чтобы этот человек все-таки вот, который столько всего совершил, и чтобы вот он шел по своему пути, а с аскетикой Господь разберется. С грехами каждого Господь разберется. Не публицисты в политических ток-шоу должны это решить. И не могут они этого решить. Это Господь решит. А вот то, что действительно подвиг совершен, то, что действительно наш народ навсегда спасен, то есть по существу получается как бы на одной чаше весов тиран и мучитель, а на другой чаше весов руководитель и спаситель. Вот и все, и никуда не денешься, сказал бы святитель Алексей Симанский, если бы вдруг у него кто-нибудь дерзнул бы так вот спросить в глаза. Вот ведь как. И поэтому с этой точки зрения есть еще и этот путь. Есть и этот путь к Богу. И опять-таки не всегда, я не уверен, что всегда человек, который приходит, достиг я высшей власти, пушкинская, да, вот, когда он достигает высшей власти, я не уверен, что все из них понимают, какую ответственность перед Богом и перед историей они на себя принимают. Но уж если они приняли, то вот никуда не денешься. Вот уж если приняли, то вот тогда сама, так сказать, миссия и мессианский путь самой России, России православной и церкви православной, вот она определяет уже и твой путь. И тут уже нужно только немножко позволить ей собой руководить. Не думать, что ты, как Айболит, руководишь китом, который едет в океане в мировом. Нет, в океане кит везет. Вот кит везет, а ты только сидящий на нем Айболит. Вот примерно картина. И вот что такое путь к Богу.
Вы слушали архивную беседу философа и историка церкви, писателя и публициста Николая Николаевича Лисового, порис напоминаемого, и инокини Ольги Гобзевой, беседу, посвященную празднику воздвижения честного и животворящего креста Господня.
Радио Радонеж. Имеющий уши, да услышит.
Дорогие братья и сестры, радиостанция Радонеж приветствует вас на своих волнах. Сегодня вновь в нашем радиоцикле из «Сокровищницы церковной» читаем поучение из пролога. Это такое вот новое предложение от автора и ведущего этого радиоцикла Александра Владимировича Желобанова, руководителя группы изучения Священного Писания, Священного Предания при Заиконоспасском монастыре. И в нашей передаче также принимает участие Кирилл Георгиевич Лопатин, сотрудник библиотеки Московской Духовной Академии и семинарии.
Доброго здоровья, братья и сестры. Ну что, тогда с Богом, Кирилл. Я тебя попрошу тогда начать вот слово о лицемернем черноце.
Поведаше Афанасий, пресвитер, повесть страшну. Яко монастырь есть глаголемый Галат, и в томбе некто монах, его же святым житием творяху живуще, еже на конце яви бысть. Сейбо пред братью яко постяся творя, а тай же сих едяше, и сего отнюдь братья не ведяху. Телесный же болезни нань пришедши, и уже при смерти, видев себе и призва к себе всю братью, они же приидоши к нему, аки нечто велико от честно мужа, суще слышать и хотяше.
По опыту наших чтений при Заиконоспасском монастыре и по Зуму, есть смысл повторить еще раз то, что сейчас прочел Кирилл, и прошу вашего внимания. «Поведаше Афанасий, пресвитер, повесть страшну, яко монастырь есть глаголемый Галат, и в томбе некто монах, его же святым житием творяху живуща, еже на конце яви бысть. Сейбо пред братьею, яко постяся творя, отай же сих ядяше, и сего отнюд братья не ведяху. Телесней же болезни нань пришедыши, и уже при смерти видев себе, и призва к себе всю братью. Они же приидоша к нему, аки нечто велико от честно мужа суща слышати хотяще.
К ним же он, нача вопите горько, глаголя, трепеще люти и трясыся. Увы мне, окаянному братья, себе ныне предан бых лютому врагу, яко сицы нечисто пожих, пред вами бо постяся являхся, яко и веровости ми. Отой же вас едях, его же вы не ведясты. И се ныне аз в брашна, змиеве предан бых, и женози мои, и колено ошибом, и выю, связав, сгнетает люти, главу же свою внутрь уст моих вложив, окаянную мою душу сморканием исторгает. И сим уба от него реченным абие умре, и не попусти Бог прибыть ему, дабы покаянием от змия, его же видяше, избавитеся возмогл. Богу нашему слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Немножко повторю, да, тогда за Кириллом. Они же приедуша, братья, к нему, да, аки нечто велико, от честно мужа суще слышать и хотяще на смертном одре. К ним же он, начав опить горько глаголя, трепеща люти и трясыися, о вы мне, окаянному братие, себо ныне предан бих лютому врагу, яко сице нечисто пожих. Пред вами бо постяся являхася, яко и веровасте ми, о тай же вас ядях, его же вы не ведясте. Если ныне аз вбрашно змієві предан бих, и же нозі мої, и коліна ошибом, и вию связав, згнетает люті, главу же свою внутрь уст моїх вложив, окаянную мою душу сморканием исторгает. И сім убо от него реченным абіє умре. И не попусти Бог прибыти ему, дабы покаянием от змія его же видяше избавитеся возмогл. Богу нашему слава ныне и присно, и во веки веком. Аминь.
Действительно страшная картина, как представишь.
Да, здесь повесть, с одной стороны, она очень простая. Она, повторю, называется «Слово о лицемернем чернице». Вот что такое лицемерие? Когда человек имеет вид одного, а является на самом деле другим. Такая двойная жизнь, ложь такая, лицемерие. Очень как бы вызывает с первого взгляда, по крайней мере, да, такое какое-то недоумение, что из-за этого не попусти Бог прибыть ему, дабы покаянием от змеи его же видишь и избавитесь возмогл. Не попустил Господь, чтобы покаянием он избавился от змея в этот момент, когда уже был на смертном одре. Такая духовная реальность. От нее можно отмахиваться, но лучше не отмахиваться, конечно. Такая простая духовная реальность, в которой мы пребываем. И каждый, конечно, может стяжать пользы от этой повести столько, сколько может вместить. А вместить может столько, насколько освободит себя от всего лишнего, от того порой информационного потока, который, сопротивляясь, не дает человеку вполне серьезно, внимательно воспринять вот такую, например, повесть, которую сейчас мы читали. Порой информационный поток, вот в котором погружен современный человек, он человека делает расслабленным, неспособным всерьез воспринять такую простую духовную вещь.
Вот одна из программ, одна из бесед отца Алексея Кнутова как раз была об информационном посте, что мы должны поститься не только телесно, но и избавлять себя от этого лишнего мусора, звучащего всюду и вокруг, поглощающего нас.
Да, иначе нам грозит такая теплохладность христианам. Я имею в виду, грозит теплохладность, последствия которой мы хорошо знаем. «Изблюю тебя из уст моих», «изблюю тебя из уст моих», сказано.
Как здесь.
Теплохладного.
«Мою душу сморканием исторгает».
Вот следующая повесть – это слово о Марке Монасе, как о виде беса в тыквах. Ага, прошу тогда Кирилла начать.
Отец Марко, пребывавший в велицей пустыне, един живый, беже ниже его монастырь, и муж многие монахи. Сидяше же старец при пути, виде дьявола, идущего во образе человечи, имяше же ризу космату, и при коемжде косьме тыковца висяше, и глагола ему старец, камо идыши, и то и рюче, иду воспомянути братии, отвеща старец, что же суть тыковцы сия, и рюче дьявол, в кушение несу братии, и рюче старец, восяли сия, и то и рюче, ей, аще едино будет неугодно ему, принесу и другое, и по-единому, подавая всяко, по ней кижда един приимет. И сие рек от Иди.
Да, интересно, да? Дьявол в образе человече посещает. Иду воспомянуть и братьев, да? Посещает братья. И вкушение несу братьи, сказано. И рече дьявол, вкушение несу братьи в этих тыквицах. Но тыквицы использовались в пустыне. Воду переносили в них.
Как сосуд.
Как такой, сосуд, да. Иду воспомянуть и братья, и вкушение несу братья. А еще едино будет неугодно ему, принесу и другое. И по-единому подавая, всяко по накижду един приимет. И сие реку ты иди. Что-то да возьмет каждый, да, что-то да подойдет. Не подойдет одно, подойдет другое. Из моих вкушений, говорит дьявол. Косматый в образе человече. И оста старец стриги путь. Да, продолжаем, Кирилл.
И оста старец стриги путь. Донде же возвратится.
Донде же, да, возвратится. Возвратится дьявол. Он идет, да, в братьев в монастырь.
И паки, видев его старец грядуще, глагола ему. Спасися. Отвеща дьявол. Где ми есть спастися?
Ну, спасися — это как приветствие, да? Вот, спасайся. Иноки говорили, спасайся. Дьявол отвечает, где ми есть спастися?
И рече ему старец. Почто? И рече. Яко все мне быша зли, монаси, и никто же мне приемлет. И рече старец. Не единого ли в них имаши друга себе? Отвеща дьявол. Единого токма имам в них брата, и той меня слушает, и когда приду, вертится, яко порлица предо мною.
Порплица.
Порплица предо мною. Прошу прощения, да. И рече старец, како имя монаху тому? И рече дьявол, Ферапонт, рек же сия от Иде. Восстав же Марко, пойди до монастыря того, и слышавши братья, вземши Ваия, и задошев сретине ему, и кижда, готовишися, мня, яко у мене имать витати старец. Он же из каши, кто есть нареченный Ферапонт, той же прият его радуяся. И яко начасто беседовать, и глагола ему старец, како живеши, браты.
«Зли, монаси», — отвечает дьявол, да? «Вси мне быша зли, монаси, и никто же мене приемлет». И рече старец, «Не единого ли в них имаши друга себе?» Старец знает, как спросить, но не для любопытства это спрашивает, да, а спрашивает для духовной пользы, спрашивает с духовным умыслом для пользы братьев. Итак, и рече старец, не единого ли в них имаши друга себе? Отвечает дьявол, единого токмо имам в них брата, и той мене слушает, и егда прииду, вертится, яко порплица предо мною. И рече старец, како имя монаху тому? И рече дьявол, Ферапонт.
Выдал, что выдал, называется, да. А порплица это что?
Вот, кстати, не
знаю. Перепелка, может, какая-то.
Мне кажется, перепелица. Это птичка. А, птичка, да, перепелка, что, да. Ага. Да, восстав же Марко, пойду до монастыря того. И слышавши братья, вземши Ваия, и задошев сретени ему, и кижду готовишися мне, яко у мене имать витати старец. Он же из каши, кто есть нареченный Ферапонт. Той же прият его радуйся. Яко начасто беседовати глагола ему старец. Как уже веши, браты? Отвеща Ферапонт, да, добре молитвами твоими. Рече ему старец. Еда пакостят ти злые мысли.
Еда пакостят ти злые мысли. Он же отвеща. Обачи ныне добр есмь. Стыдяше бося явіті я». Глагола старец. «Се каліто лет пощуся, і всі чтят мя, но іще пакостями діють дух любодіяння». І рече Ферапонт. «Воістину, отче, аз весьма обладаєм єсть от духа любодійного». Старець же іскаше других мислей, губящих душу його, донді же все ісповість йому. Посем рече йому, како постішися, отвіща до 9 години. І глагола старець, постіся до вечора, і алчи, і учися із уст от Євангелія, і от іних книг святих. І аще взидіт злая мисль, не приймі її, і поможе ті Бог. І утвердив його старець, іди в пустиню. І стригій путі віді демона. І рече паки старець, камо ідеши? І рече, воспомінуті братії імену. І когда паки возвратися, рече йому святий, како братія? І отвіща, діявол, в сі злімі биша. И его же прежде имеях друга, послушающий меня, и не вем, а от кого развратися, и той, и не слушает меня, но всех горее ми бысть, и кляться к старцу тамо уже не идти, разве в приидущее лето, и той рек от иди. Старец же, святый, вниди в хижу свою, спасе брата Ферапонта, и дьяволи злохитрие обличив.
Я только подумал, ведь какое надо иметь дерзновение, да, говорить с дьяволом.
Да, кстати.
Как Господь укреплял, да, старца?
Вполне, надо быть в духе, да, чтобы... Ну, да, старец жил, старец Марко, он жил угодить Богу и ближнему, да, это им двигало просто.
Не обличать пришел, да, не стал его там. Вот представляете нашу первую реакцию? Да что да. ты, негодник. Он просто с ним беседует и наставляет.
Да, и если брат, разговаривая, беседуя, да, собеседуя с таким старцем, от которого источается благодать, да, конечно, он делается сам и послушным, и смиренным.
А он же ведь себя там, вот я не помню сейчас дословно, но он же с себя там начинает старец, да?
Да?
Я правильно
да,
поняла,
да.
что он себя как бы первый да. вот исповедует свои там...
Он говорит, при ответе Ферапонта, этого инока, да, он сначала говорит, «О бачи ныне добрый есмь, стыдяше бося явите я».
Угу.
«Стыдяше явите эти помыслы, добрый есть», да? А старец, он его, да, он так вот не обречает, конечно.
Говорит, дипломатично.
«Се калика лет пощуся, и все чтят мя, но еще пакости медеет дух любодеяния».
Да, то есть он признался в том, что он-то тоже человек да. немощный и тоже борющийся с помыслами. Да. И брату стало легче ему исповедать свои грехи, да?
И он тут же, да, Ферапонт. «Воистину, отче, аз весьма обладаем есть от духа любодейного».
Вот такой педагогический прям, да. я бы сказала, момент, да? А то вот порой там людям трудно исповедоваться, кажется, ну вот, сейчас батюшка скажет, ну и ну, это кто ж ко мне такая пришла грешная? А вот как-то облегчает жизнь то, что ну, мы все люди грешные, ты один святой.
Ну да, как-то...
Хотя утешать не должно это, конечно.
Страхование какое-то отходит, да, страх, и человек располагается к делу покаяния.
Вы слушали очередной выпуск программы «Сокровищницы церковной», повести из пролога. Читали автор и ведущий Александр Владимирович Желобанов и Кирилл Георгиевич Лопатин.